«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин, продолжаем разговор. Ну, тоже важная новость. Джо Байден объявил о том, что он включается в предвыборную гонку, начал свою предвыборную кампанию, хотя планировалось, что он сделает это летом. И, скорее всего, оппонировать ему будет Дональд Трамп, то есть история 2020 года, она, собственно говоря, повторится. С вашей точки зрения, о чем это говорит? Ничего не изменилось с тех пор?
С моей точки зрения, это говорит о том, о глубоком кризисе внутренней политики Соединенных Штатов Америки. Понятно, что Байден, никогда, насколько мне известно, там, по политическому опыту, или очень редко, никогда не буду говорить никогда, а очень редко решение такое принимается в одиночку. Это, как правило, коллективное решение элиты, членов семьи. Я, например, прекрасно помню, как в 2004 году на Украине, когда речь шла о возможности того, что Кучма может пойти на третий срок, так сказать, в кулуарах ходили слухи о том, что его семья была категорически против этого, что, со словами о том, что ну вот дайте... Вот тогда якобы цитировали его дочь, которая говорила, что дайте папе спокойно уйти. То есть это никогда не является решение только одного кандидата. Это всегда некий какой-то такой набор разных векторов, разных мнений. Это значит, что у демократов нет реального кандидата, кроме нынешнего президента, который мог быть как-то по политическому весу сопоставим с Трампом или с любым кандидатом от республиканцев. Потому что еще не факт, что Трамп получит поддержку республиканской партии. Как мы помним, им еще предстоит такая предвыборная гонка, отбор и, в конце концов, съезд, на котором Трамп либо получит, либо не получит поддержку партии. То есть это значит, что серьезный кризис в стане демократов. Я не буду говорить про общее место, про возраст. Дай бог здоровья, конечно, господину Байдену, хотя 82 года, если он станет президентом в этом возрасте. Это возраст, когда такие нагрузки, которые испытывает первое лицо любого государства, а тем более, когда мы речь ведем о Соединенных Штатах Америки, это серьезная нагрузка, раз. А во-вторых, нужна для политика такого уровня и такой ядерной державы немаловажное значение является просто реакция человеческая. Да? Обычно человеческая реакция на какие-то события. Насколько она адекватная, насколько она своевременная, быстрая и так далее. В общем-то, повторюсь, что, возможно, он просто чемпион среди долгожителей, сохраняет трезвый ум и так далее. Хотя у нас и были другие примеры, свидетельствующие, так сказать, о некоторых проблемах первого лица Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, 82 года – серьезный возраст. Повторюсь, подобный выбор, как мне кажется, это демонстрация того, что у демократов нет другого кандидата, что этот кандидат их устраивает, поскольку им, по-видимому, можно манипулировать, в том числе, наверное, в силу его возраста. И, в общем-то, эта мне ситуация как бы не кажется позитивной, позитивно характеризующей вот вообще всю политическую верхушку Соединенных Штатов Америки. Это значит, что они в глубоком кризисе. Ну, слушайте, это напоминает вообще-то, так сказать...
Поздний СССР.
Мы вспоминаем одно и то же, да, потому что...
Можете сказать, верить, я вот приготовил этот вопрос.
Да, потому что, все нам известная история, как Леонид Ильич Брежнев хотел уйти, но его не отпускало. Его не отпускало ни ЦК, ни Политбюро, потому что этим людям было удобно с таким больным старым человеком, лишенным в том числе и воли, которым легко можно было манипулировать. Вернемся к этому
тезису. Они сами не сильно моложе-то были, те, кто за ним пришел.
Но в любом случае они прекрасно понимали, что с новым человеком будет все по-другому, или многое будет по-другому. А это значит, что возможно им просто... Ну, повторюсь, мне кажется, что Брежневу было удобно манипулировать, когда он находился в таком состоянии. Ну, это знаменитая история, что, значит, он провел очередное заседания ЦК Политбюро, не приходя в сознание. Да, понимаете, как бы это такая грубая шутка, да, но тем не менее в ней, как в каждой шутке, есть не только доля шутки, но и доля правды. Поэтому, повторюсь, дай бог здоровья господину Байдену, дожить бы нам всем до его годов, да, так сказать, и на таком уровне, но в какой-то момент все-таки надо думать о том, что то от тебя слишком многое зависит для того, чтобы это, возможно, было вот так легко сбрасывать со счетов.
Ну, кстати говоря, мы вот упоминаем об этом, да, что его не отпускали, а ведь то, что произошло потом, показывает, что, может, и не зря не отпускали. Ведь более молодой пришедший руководитель, в итоге его, так сказать, политическая деятельность привела к тому, что страны вообще не стало. То есть он никак не смог этому помешать. Я осторожно говорю, но тем не менее.
Ну, сложно сейчас об этом рассуждать, поскольку мы что-то знаем, чего-то не знаем. Хотя понятно было, что кризис в Политбюро существовал. И можно только пожалеть, что все те, кто окружал Брежнева, люди опытные политически, оказались людьми с таким слабым в здоровом и в таком преклонном возрасте. Мы можем вспомнить и Андропова, и Косыгина, и кого угодно. Да?
Там и Суслов, да, и Черненко. Да.
Да. Да. Ну, я просто называл тех, кто был символами таких как бы уверенных политиков, да? Трезвомыслящих, реально мыслящих, трезво оценивающих ситуацию, как нам кажется сегодня. Да? Ну, просто в любом случае, повторюсь, что ну, всему у всякого человека есть конечный ресурс. Увы, повторюсь, он конечный, не безграничный. А вот то, что пытаются, так сказать, ну, как мне кажется, впихивать Байдена во второй срок, это ровно демонстрация того, что от им легко манипулировать, от него лично не так много уже зависит, и значит, он очень удобен для своего окружения.
Ну, если мостик перекидывать, то все равно некий временной промежуток, он будет называться именем того, кто в этот момент принимал решение. Вот если в этой ракурсе посмотреть на Украину, ведь так или иначе, вот то, что произошло со страной, да, можно там кивать на Россию, ругать ее, обвинять во всех грехах, но разрушенные города, убитые люди и та ситуация, которая возникла, она, конечно, будет привязываться к Зеленскому. Тут это неизбежная ситуация.
Да нет, но это без сомнения очень сложный, глубоко ошибочный выбор всех украинских элит. И он произошел, с моей точки зрения, конечно, там при Зеленском это просто уже какой-то окончательная точка в этой истории, ну, финальная, боюсь, что действительно финальное решение, да, политической элиты, которое приводит не только на ошибочный путь встали с Ющенко. Причем было понятно, что на этот путь не только встали, но и втолкнули, поскольку я-то прекрасно помню, что этот третий тур, в котором победил Ющенко, он не был предусмотрен ни одним законодательным актом Украины.
Институции, прежде всего.
Совершенно верно. И тогда было понятно, что этот путь, на который встали, он начался с серьезных грубых нарушений. Значит, эти нарушения были кому-то нужны. Они были, понятное дело, в пользу Ющенко, но и Ющенко на этот путь встал не самостоятельно. Ну, простая деталь. Я прекрасно помню, как после решения суда, когда было принято вот то самое замечательное, в кавычках, решение про третий тур, я прекрасно помню, как на следующий день прошла пресс-конференция Ющенко. Значит, ее показывали в эфире трех каналов. Ну, это был пятый канал Порошенко, основной канал оппозиции, CNN и Евроньюз. На этой пресс-конференции, значит, лечащий врач Ющенко заявил, что Ющенко отравлен. Значит, это подтвердил глава клиники, в которой он лечился. Они было задекларировано, что это пресс-конференция, но они вот это объявили, встали и вышли. И стало понятно, что в третьем туре Ющенко выигрывает. Потому что включилась огромная медийная машина CNN и Euronews, два крупнейших информационных вещательных канала, один европейский, другой американский. В общем-то, стало все понятно, кому выгоден этот третий тур, кто в нем победит, и значит, так сказать, на кого будет работать Ющенко, ну, вот так огрубляя все, так сказать, называя своими именами. Вот с того момента и встали на этот путь, который привел сначала к раскладу страны, теперь ее, потом к ее развалу, а теперь мне кажется, что страну ждет самая горькая перспектива утрата государственности.
Ну вот Дмитрий Медведев с очередной яркой достаточно публикацией выступил, замсекретаря Совета Безопасности нашей страны, в частности, употребил такой термин, свой собственный, видимо, своего авторства, «тихий раздел Украины предпочтительнее вступления страны в НАТО». То есть вот такая перспектива уже, получается, возникла, да? И вот у меня к вам вопрос, наверное, может быть, личного характера. Вы человек, который родился и жил долгое время на территории той самой вот от Украины, как мы ее воспринимаем после 91-го года. Ваше отношение к этому, вот к тому, что вообще страна может тихо разделиться. Одна часть там, видимо, к Польше отойдет, другая уже отошла к России, третья к Венгрии, четвертая к Румынии.
Ну, знаете, давайте тоже про образы. Начнем с образа. Для меня после 99-го года, когда я принимал участие в предвыборной кампании, впервые в предвыборной кампании по выборам президента Украины, я тогда работал на киевском телеканале, для меня стало очевидным, что страна сшита из лоскутов. Да? Вот это лоскутное одеяло, и дело не только в том, что когда-то Буковина принадлежала Румынии, Галиция принадлежала Польше, большая часть Украины была частью Российской империи, там, значит, и Чехословакии принадлежал один из кусочков Украины, а вот просто это разные люди, которые воспитывались в разных традициях, в разных системах ценностей, в разных экономических реалиях на протяжении нескольких поколений. И было понятно, что сохранить стабильность в стране можно только с учетом интересов всех этих людей. И как только какой-то дисбаланс возникнет, то этот дисбаланс был уже очевиден, что его могут добиться в первую очередь националисты, национал-радикалы, люди на Западной Украине, для которых настоящий украинец был тот, кто был воспитан на нескольких таких четких принципах. Это то, что АУНОПО, УПА, организация запрещенная, запрещенная сейчас у нас на территории Российской Федерации, что это борцы за независимость, а не убийцы, не участники Холокоста во время...
Особники фашистов.
Да, что Голодомор — это было преднамеренное, так сказать, действие Сталина по уничтожению украинского народа. В общем, тот, кто воспитан на этих традициях, чего-то он настоящий украинец. Все остальные не настоящие. И вот здесь тогда возникал вопрос, а что нам настоящим украинцам делать? Значит, собственно говоря, в итоге не настоящие украинцы, я беру этот термин в кавычки, в Крыму, на Донбассе решили, что они им точно не по пути с настоящими теми самыми. В общем-то, уже тогда, в 99-м году, было понятно, что вот это лоскутное одеяние, сшитое из разных кусков, его нужно, оно яркое, красивое, приятное, его нужно беречь, потому что оно при этом очень ветхое, на швах легко рвется, и нужно, ну вот, в идеале не дышать, что называется, или, по крайней мере, очень аккуратно с этим обращаться. А украинские политики потеряли это чувство, так сказать, реальности, и вот забыли о том, что это лоскутное одеяло может в какой-то момент разорваться по швам или по местам, так сказать, где их сшивали, эти лоскуты, и может расползтись. И вот сейчас мы просто видим, что то, что было для меня очевидно в 99-м году, это просто происходит на наших глазах. Более того, я вам скажу, что в 2010 году в итальянском политологическом журнале с таким названием, с не очень большой аудиторией, он такой для специалистов, политологов, интеллектуалов, с названием «Лимис». «Лимис» — это такой термин стены вокруг Римской империи, которую она строила для того, чтобы защититься от варваров. Ну, такой признак цивилизации и государственности, символ, да? Так вот, в журнале с таким названием в 2010 году вышла статья, которая предупреждала, она анализировала как раз все, о чем я описываю, значит, ситуацию на Украине, политические расклады и историю создания страны, да? И тогда предупреждала. И была карта в этом журнале «Лимис» итальянском, где было показано, по каким именно точка может разломаться Украина, расползтись, какие регионы куда могут уйти. Поверьте мне, 2010 год, прогноз вот 100% в десятку.
Сбылся, да. Ну вот смотрите, у меня такая аналогия возникла, раз уж вы про одеяло, что вот те украинские власти, которые страной руководят, там плюс-минус, они стали стирать вот это одеяло в хлорке. И оно просто расползлось.
Да, конечно, потому что вот этот интегральный национализм, который стал в какой-то... Сначала Ющенко на нем спекулировал и говорил о том, что это настоящий патриотизм. Потом Янукович попытался сделать из этого инструмент своей собственной победы, потому что он хотел выйти во второй тур вместе с Тягнибоком, с лидером националистов, и вот, так сказать, показать самое страшное, что есть в украинском национализме, вот это вот всеукраинское объединение «Свобода», да, откровенные националисты, фашистствующие, и думал, что он таким образом выиграет. Но вот этот агрессивный национализм у Петра Порошенко, он превратился уже в инструмент, как он хвастался, формирования украинской нации. Ну, а Зеленский уже просто пошел по инерции. У него не было другой возможности. Он вообще не политик, это было очевидно в момент его предвыборной кампании, потому что он не произносил ни одного четкого политического лозунга. Он всегда очень... Вот как кот Леопольд. Давайте дружить, давайте жить дружно. За все хорошее против всего плохого. А потом выяснилось, что он точно в мейнстриме украинского национализма движется, что у него не остается никакого другого коридора для политического будущего.
И знаете, еще одна мысль прямо сейчас в голову пришла. Не знаю, может, вы не согласитесь, что опыт управления такого рода территориями, которые состоят из разных национальностей, культур, вер и так далее, он как раз есть у империи, то есть то, чем была Российская империя. Потому что мы же учитываем интересы там Татарстана, Якутии, ну и так далее. Я не буду всех перечислять. И вот как раз у новых властей Украины такого опыта не оказалось. Они попытались все смешать. И тут
более
тоже...
того, я вам скажу, что они активно боролись с любыми попытками как-то гармонизировать ситуацию. Ведь в какой-то момент слово «федерализация», о котором часто говорили в 2014 году и накануне 2014 года, в 2013 году, в 2012, когда говорили о политической реформе, реформе страны как таковой, административной реформе страны. Вот такое вот слово «федерализм» стало словом ругательным, его фактически запретили. Или потреблять, да. А это значило, что никто не собирается давать возможность вот этим людям, живущим в разных Украинах, потому что Западная Украина это одна Украина, Юго-Восточная или Центральная Украина это другая Украина, Южная Украина совсем другая, Крым, который вошел в Украину вообще в 1954 году. И я разговаривал с родителями своих друзей, которые живут в Крыму, они говорят, что для нас вхождение в 54-м году Крыма в Украину просто, ну, во-первых, было событием, которое ударило по карманам. Потому что мы, значит, до 54-го года Крым, я не знал этого, оказывается, Крым снабжался по так называемой первой категории. А войдя в состав Украины, мы стали на общих основаниях. Ну, то есть у нас там пропали какие-то продукты или они стали дороже. То есть для нас это было как бы удар по карману, да, образно говоря. Вот эти разные люди, живущие в разных регионах Украины, в разное время ставшие частью этой большой Украины, вот их интересы нужно было гармонизировать. Это можно сделать было только при помощи федеративного устройства страны. Потому что было понятно, что пока борются только за кресло в Киеве, и дальше потом ему стараются эксплуатировать и выдавить из страны, из этого кресла все, что только возможно. Это всегда взрывоопасная ситуация.
Ну, еще одна тема, которую я хотел бы затронуть, тема о символах, тем более, что опрос продолжается, я сейчас озвучивать не буду, в конце скажу результат, чтобы вам ваши оценки, ну, я имею в виду радиослушатели, мне не мешали голосовать, да, не давлели, скажем так. Началась раздача георгиевских ленточек, около 20 миллионов он будет роздано. И георгиевская ленточка наверняка вот с началом СВО, год уже прошел, приобретает некие новые смыслы и становится другим уже символом. Да, вот попрошу вас это прокомментировать, если согласны. А затем в широком смысле поговорим о наших символах.
Вы знаете, георгиевская ленточка на Украине, где я работал до 18 года, в какой-то момент просто превратилась в ту вещь, которую опасно было хранить дома в силу того, что за нее, ну, во-первых, хранение, распространение по закону 2017 года, который был принят Верховной Радой, наказывался административным штрафом, и ношение, естественно. А повторное применение могло привести и к аресту. Ну и там вроде бы предполагалось административное наказание, тоже там срок до 15 суток, но кто знает. Да? То есть украинское государство очень быстро почувствовало силу этого символа, который связывал в нашей памяти нас всех с большим общим делом. С победой в Великой Отечественной войне. Более того, очень быстро Георгиевская ленточка стала символом вот того самого движения за, за личную свободу, за собственную историческую память, за свои ценности, которые передаются из поколения в поколение на Донбассе.
Mm-hmm.
Повторюсь, украинский истеблишмент очень тонко и быстро почувствовал эту угрозу. Поэтому пошли репрессии, связанные с Георгиевской ленточкой. Да и вообще на постсоветском пространстве, где агрессивно относились к вот этой нашей общей памяти, к тому,
кстати,
что...
казалось бы, лояльных странах, да, ведь?
Да.
В Казахстане в том же, увы.
Да, ну, там немножко была, конечно, другая природа, но в любом случае, вот страны, которые начали, постсоветского пространства, которые начали выстраивать свою модель национальной памяти, очень быстро почувствовали, что вот то, что нас связывает, действительно, реально всех, вот эта общая историческая память и ее главный символ, Георгиевская ленточка, который, кстати, был придуман в нашем агентстве РИА Новости в 2005 году. Так вот, это, ну, такая как бы гремучая смесь, которая достаточно взрывоопасна для вот этих новых моделей исторической памяти на постсоветском пространстве. Украинской, прибалтийской, там, какой угодно. И честно вам скажу, что мне так казалось, что лента какого-то определенного цвета, она стала символом на Украине, например, еще в 2004 году. Тогда все носили оранжевые ленточки, как сказать, демонстрируя тем самым некое единство, приверженность вот, к предвыборному лагерю Ющенко, ну и тоже какой-то определенной системе ценностей. И я вот тогда увидел, насколько это мощная штука, как она хорошо работает. Потому что когда ты видишь, что ты не одинок, что есть какие-то общие ценности, связывающие тебя с большим количеством людей, это очень важно. Вот это все говорит о вообще важности символов, которые привязывают нас к исторической памяти. Для государства это важно, что оно поддерживает таким образом некую историческую память, держит людей вместе, вот тем самым как-то цементируя общество. Повторюсь, что вот с этими символами, когда понимают и чувствуют силу их, значение и мощь, начинают очень быстро бороться. Это только подтверждает.
Значит, попали в цель, что
да,
говорить.
Справедливость того, что делается.
И вы знаете, вот, может быть, сейчас с бессмертным полком будет отдельная ситуация, там определяться, но через несколько лет, мне вот подумалось, да, ведь там появятся новые портреты, согласитесь.
Без сомнения.
Да, это будут молодые лица, современные. Вот такая ситуация. Ну, давайте подведем итог нашего вопроса. Значит, нужны ли нам символы? Был такой вопрос. Парады, салюты, которые напоминают о прошлом. 87% респондентов ответили, что да, нужны. Память ценнее любых денег. 11% нет, мы и так помним, а деньги лучше сэкономить. И 2% мне безразлично, с моей личной памятью это не связано. Приятно, что только 2% остались к этому вопросу индифферентны.
Ну, я за 87, и не только потому, что 87 больше, чем 11. Больше, чем 11. Мне гораздо ценнее эта позиция, ближе и важнее.
Спасибо большое. Кирилл Вышинский был в эфире «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Ну и я, журналист «Радио Спутник» Алексей Осин, помогал Кириллу Валерьевичу в этой беседе. Спасибо вам большое.
Спасибо
удачи
большое.
И счастливо.
Да, удачи всем нашим радиослушателям.
«Без дураков». С Кириллом Вышинским.